730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ираке, по данным телеканала «Аль-Арабия», убит лидер местного отделения «Аль-Каиды» Абу Аюб Аль-Масри. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Россия не будет предоставлять гражданам Грузии квоты на проживание и трудовую деятельность в стране. В Ираке, по данным телеканала «Аль-Арабия», убит лидер местного отделения «Аль-Каиды» Абу Аюб Аль-Масри. В сообщении не приводится никаких деталей, подтверждений из других источников пока не поступало. В воскресенье высокопоставленный представитель иракских сил безопасности заявил, что поимка Аль-Масри, преемника Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого в июне, дело считанных дней. Россия не будет предоставлять гражданам Грузии квоты на проживание и трудовую деятельность в стране. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин.
Правительство Российской Федерации по представлению субъектов определяет квоты на проживание и квоты на осуществление трудовой деятельности. Мы внимательно посмотрели с учетом населения Российской Федерации, то есть какие рабочие места сегодня востребованы, кто может их занимать, и приняли такое решение, что сегодня для граждан Грузии такие квоты предоставляться не будут ни на проживание, ни на осуществление трудовой деятельности.
Заявил замдиректора Федеральной миграционной службы России. В среду депутаты Госдумы поддержали санкции против Грузии и высказали за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В ближайшее время Дума рассмотрит поправки в законодательство, позволяющие ввести запреты на денежные переводы в Грузию, сообщил сегодня вице-спикер Олег Морозов. В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Пока особых нарушений наблюдатели не обнаружили, хотя один из лидеров оппозиции, руководитель лейбористской партии Шалван Ателашвили, накануне заявил, что вся предвыборная кампания правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» является нарушением всех норм закона и приличия. Лидеры блока республиканцев и консерваторов, хотя и поддержали руководство Грузии в противостоянии с Москвой, но обвинили правящую партию в стремлении узурпировать власть. Кроме упомянутых партий, в выборах также участвует партия пивного короля Грузии Гоги Топадзе с экзотическим названием «Промышленность спасет Грузию» и довольно странное объединение с названием «Партия национальной идеологии», которая уже 14 лет активизируется и выходит на арену лишь во время очередных выборов. Нынешние выборы в политическом плане имеют огромное значение для властей Грузии. Президент Саакашвили не скрывает, что это своеобразный референдум о поддержке народа позиции грузинских властей в нынешнем противостоянии с Россией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. Спецоперация проводилась в среду поздно вечером в Магарамкентском районе республики. Трое из задержанных жителей Дагестана, один из Чечни. В городе Ангарске Иркутской области тяжело ранено председатель территориальной избирательной комиссии. Неизвестные напали на Валентину Мазину с ножом в подъезде ее дома. Пострадавшая находится в реанимации. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. В Кемеровской области военный суд Юргинского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. Ролан Хертек лишен также воинского звания. В августе прошлого года он сначала попытался избить рядового за отказ подчиниться, а затем застрелил его. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых вкладчиков строительства жилья. Накануне глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена встретился в Москве с инвесторами строительной компании «Социальная инициатива». Почти две недели вкладчики проводили голодовку, требуя от правительства гарантий на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. За время акции несколько человек были госпитализированы. В Самаре жители муниципальных общежитий проводят бессрочную акцию протеста у здания мэрии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Палаточный городок у здания Самарской мэрии появился вчера вечером. 10 палаток по количеству муниципальных общежитий, жители которых требуют от городских властей разрешить им приватизацию жилья.
Потому что со снаймом девчонки до реал-палаток дошли, они стоят. Это и есть обман, потому что дальше они не дают ходу.
Мэрия специально не торопится с приватизацией общежитий, говорит Марина Кириллова.
Уже просто нету сил ходить по разным инстанциям, потому что это все бесполезно. Один обещает посылать другому, третий к третьему, а вот сыны не там.
В палатках у здания мэрии сейчас находится 20 участников акции протеста. Еще около 1500 человек готовы поддержать протестантов в случае, если власти попытаются разогнать палаточный городок. Вчера протестантам было предложено убрать палатки с площади у входа в мэрию. Однако люди намерены жить в палатках до тех пор, пока власть не разрешит им приватизировать их жилье. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл отметил, что его страна не потерпит наличие у КНДР ядерного оружия. Хилл не уточнил, какие меры США намерены принять, чтобы не допустить этого. Министр иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пан Ги Мун также заявили в среду, что считают недопустимым намерение КНДР провести ядерные испытания. Пхеньян сообщил о своих планах во вторник. Иран по-прежнему отказывается прекратить работы по обогащению урана, несмотря на продолжающиеся уже 4 месяца переговоры по этому вопросу, заявил член руководства Евросоюза Хавьер Солана.
Хочу сказать, что этот диалог с Ираном, который я веду, не может продолжаться бесконечно. И теперь Ирану следует решить, не завершить ли этот диалог вообще.
Сказал Хавьер Солана. Европейский Союз пытается убедить Тегеран выполнить требования ООН, чтобы избежать санкций. Напомним главные новости к этому часу. В Ираке, по данным телеканала Аль-Арабия, убит лидер местного отделения Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. В Дагестане с перестрелки с боевиками погиб милиционер. Россия не будет предоставлять гражданам Грузии квоты на проживание и трудовую деятельность в стране. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную сегодня митрополиту Киприану Цамблаку. У нас в гостях профессор Великотерновского университета, Болгарского университета Невяна Дончева-Панайотова и заместитель по науке Московского Рублевского музея в Андрониковом монастыре музея иконописи Олег Германович Ульянов. Святой митрополит Киприан Цамблак, умерший в 1406 году. Вот сейчас в Болгарии и в России проходят празднования конференции, посвященной 600-летней годовщине со дня кончины святого митрополита Киприана. Конечно, когда празднуется память святого, то на первый план выходит, как раньше говорили, достижение. Что он сделал? Что он совершил? И человек предстает в ореоле небесной славы. Но я думаю, прежде всего, для верующего человека, да и вообще для человека, а верующие тоже люди, интересно, конечно, то, а было ли в этой жизни что-то трагическое, была ли здесь динамика, или святые появляются на свет, как цыпленок из яйца, уже такие желтенькие, золотистые, уже с нимбом. И здесь жизнь митрополита Киприана – жизнь очень трагическая. Жизнь, можно сказать, приключенческая. К счастью, профессиональные писатели исторических романов до митрополита Киприана пока не добрались. А вот наши сегодняшние гости, профессор, напомню, Великотырновского университета Невяна Дончева-Панайотова, автор единственной монографии о святом Киприане. Монография вышла на болгарском языке в 1981 году. Профессор Дончева-Панайотова, кстати, преподавала в Московском государственном университете в конце 80-х, начале 90-х годов, так что с Россией знакома близко. И вот ее одноплеменник, митрополит Киприан, был митрополитом московским. Но Святой, тоже так надо теперь говорить, святой князь Дмитрий Донской, например, митрополита Киприана, мягко говоря, недолюбливал и дважды изгонял его из Москвы. У историков больной вопрос, например, правильно ли поступил митрополит Киприан, когда вместе с преподобным Сергием Радонежским в сущности занял оппозиционную позицию по отношению к князю Дмитрию Донскому. Митрополит Киприан был одним из инициаторов и двигателей богослужебной реформы в русской церкви. В Болгарии тогда проходила богослужебная реформа. Представляете, сегодня бы в русской церкви что-то изменили, а тогда, 600 лет назад, сумели изменить. И, конечно, это далось тоже далеко не легко. Таким образом, человек действительно динамичной и трагической, драматической судьбы. И, наверное, мой первый вопрос нашей сегодняшней гости, профессору Дончеву-Панайотовой, такой... Сегодня какова позиция Болгарии, болгарского народа, болгарской науки, болгарской церкви в отношении к митрополиту Киприану, который все-таки большую часть своей жизни провел на Руси? Ощущается ли в Болгарии, что это именно болгарин? И что делается в Болгарии сегодня для увековечивания памяти митрополита Киприана? Говорит Невяна Дончева-Панайотова.
Юбилеи важные, потому что они мобилизируют силы ученых, мобилизируют разных людей, чтобы обдумать, что сделано, что нужно делать, и лучше, что мы должны делать и в будущем. Так что 600-летие с кончиной митрополита Киприана и для болгар и для русских замечательный юбилей. Я думаю, что опыт, исторический опыт человеческой цивилизации доказывает, что духовное общение между культурами разных народов является гарантией существования самих культур. И уникальный пример в этом отношении – это духовное сотрудничество между болгарами и русскими в течение тысячи лет. Эмблематической личности, эмблематической фигурой этого сотрудничества является святитель Киприан. Ну, он болгарин по национальности, уроженец древней болгарской столицы Тырнова, воспитанник Килифаревского монастыря преподобного Феодосия Тырновского, воспитанник Константинопольских и Афонских монастырей. Но он руководил русской церковью в течение 30 лет. И как болгарка, я думаю, что он сделал много для сохранения болгарских традиций, для сохранения болгарской культуры на Руси, потому что период, в котором трудился митрополит Киприан, был насыщен такими политическими событиями, которые имеют диаметрально противоположное значение для будущего русских и болгар. Конец 14-го, начало 15-го столетия. В конце 14-го столетия под напором турков Болгария потеряла свою политическую независимость, а консолидирующаяся Россия набрала силы и стала самым мощным государством в юго-восточной, в северо-восточной Европе. Когда наш царь Иван Шишмал трагическими усилиями пытался сохранить независимость Болгарии, великий московский князь Дмитрий Иванович Донской объединил сил русских княжеств и нанес решительный удар татарам. Конечно, это имеет отражение и на духовную жизнь болгаров и русских. Значит, у нас прекратился тот период, который известен науке как Второй Золотой век. в истории болгарской культуры и литературы, на Руси начался подъем, расцвет русской духовной жизни. По-моему, митрополит Киприан сделал много обедом. Значит, в это решительное время он сумел сохранить традиции болгарской культуры во своем втором отечестве. А как говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев, у него в сущности была одна родина. Он не отделял Болгарию от Руси и Россию от Болгарии.
Спасибо, говорила Невяна Дончева-Панайотова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа посвящена митрополиту Киприану, жившему в XIV веке, современнику Куликовской битвы Дмитрия Донского. У нас в гостях профессор из Болгарии Дончева Панайотова. Нам можно позвонить. Мы в прямом эфире. 8-800-200-22-12 бесплатно с обычного, не с мобильного. Как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. К сожалению, просьба укладываться в минуту-полторы, когда вы в эфире. Митрополит Киприан действительно воспитанник одного из крупнейших и славнейших болгарских монастырей, ученик константинопольского патриарха Филофея Коккина. И здесь перед нами предстает тот удивительный век православного мира, когда этот мир был экуменой, буквально вот вселенной. Конечно, эта вселенная ограничивалась в значительной степени пределами Средиземного моря, но мы видим, болгарин, затем он едет на Афон, в Константинополь, он в Москве, и всюду он представитель одной нации, христианской. Патриарх Филофей Коккин. Его прозвище было дано так за своеобразный цвет волос, как у Анатолия Борисовича Чубайса. И, видимо, он был из фессалоникийских евреев. Тем не менее, в ту эпоху это имело очень маленькое значение. Никто никого бы не подумал бы даже назвать выкрестом, потому что христианство покрывало все. Крупнейшие православные движения той эпохи – исихазм во главе с архиепископом Фессалоник Григорием Паламой. И именно Григорий Палама, который несколько лет провел в турецком плену в Малой Азии, не делал никаких различий между людьми по национальности. Христианский мир, он и есть христианский. Заметим, что для большинства людей той эпохи так было все-таки не у всех. И, наверное, мой вопрос в этой связи Олегу Германовичу Ульянову. Исихазм от слова «молчание», исихи – это прежде всего учение о безмолвной уединенной молитве. И вот митрополит Киприан. Когда ему было уединенно безмолвно молиться, когда каждый год он то в Киеве, то в Твери, то в Москве, то в Константинополе, то в Фессалониках, это активнейший политический деятель. Как это примирить с образом молчальника, который скрывается в пустыню, отрекается от всякой внешней активности? Каким образом исихазм, учение о молитве, превращается в исихазм как политическое движение? Ведь и в сегодняшней России православие – это не только молитва, это не только пост, это не только мистика, но это еще и политика. Как в душе православного человека сочетается вот это созерцание и активность? Ну, прежде всего, в душе Киприана.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим буквально о забытом святом. Именно так его охарактеризовали в слове на международной конференции, проходившей в Сретенском монастыре, посвященной 600-летию святителя Киприана. поскольку действительно в наши дни об этом святом достаточно глубоко забыли, и как по укоренившейся традиции пожар способствует украшению, так и некоторые юбилейные торжества также способствуют воскрешению из забвения. На моей памяти, вот как раз торжества, которые имели место в Софийском университете, имели своим результатом, по крайней мере, обращение к Синоду Болгарской Церкви о возвращении святителя Киприана в святцы Болгарской Церкви. Также, к сожалению, его забвение связано и с неопределенностью некой о нем, так сказать, исторического предания, поскольку до сих пор, вот госпожа Донщева как раз отметила, что он был болгарин на происхождение, но у нас в литературе встречалось и иное мнение, что то ли болгарин, то ли серб, так сказать, вот некое противоречивые такие были суждения, которые, слава богу, сейчас нашли какое-то свое уже устроение. Равным образом и, конечно, наши дни не отмечены яркими сочинениями, посвященными этой трагической личности, в отличие от эпохи, близкой к Сидерию Киприану, поскольку мы знаем, что одним из самых ярких полемических сочинений, посвященных как раз этой эпохе и роли в ней Киприана, явилась повесть о Митяе, в которой повесть, посвященная любимцу великого князя Дмитрия Донского, Митяю, которого усиленно власти двигали на перезрительскую кафедру, и который вот в силу вот этих причин как раз и стал соперником святителя Киприана, из-за которого дважды святителя Киприана и не пускали на кафедру, в которую он был поставлен. Но вопрос, который адресовал ведущий, конечно, он очень значимый, поскольку обращен к сердцевине нашей жизни, потому что, к сожалению, и наши современники подчас воспринимают церковь по ее внешней активности, по этой некой политической роли. И в отношении такого уникального духовного движения, каким явился исихазм и рассвет исихазской духовности, который пришелся именно на эту эпоху, к сожалению, подчас тоже окрашен некие политические тона, поэтому и порожден определенный такой термин «политический исихазм», который, к сожалению, конечно, мало имел общего. Потому что если мы в наши с вами дни представим, что человек, занимающийся активной политикой, ну, и мы знаем, что у радиослушателей и у наших современников достаточно отторжение от активных политиков. И посудите сами, что если бы в ту эпоху прежде всего двигала и доминировала бы политическая активность, то вряд ли было бы столь успешное преодоление ненавистной розни мира сего, которую призывал преподобный Сергий Радонежский. Была преодолена ненавистная рознь между поместными церквами, было совершено примирение болгарской и сербской поместной церкви со Вселенской патриархией, была возрождена эта ойкумена, были примирены удельные княжества, спорившие и в ставке хана Мамая, в ставке Золотой Орды за свои приоритеты литовский, тверской, московские князья. И все это примирение и церковное, и государственное произошло благодаря деятельности действительно уникального человека, выходца из глубины, из болгарской тиши, из тиши Килифалевского монастыря, где он стяжал дух мирен под опытным руководством преподобного Феодосия Тырновского. И стяжав дух мирен, он смог спасти тысячи вокруг себя.
Говорил Олег Ульянов. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я хотел бы, чтобы вы подняли тему двуединого болгарского народа. То есть македонцы-болгары – это двуединый болгарский народ. Македония и Болгария, два государства, тем более Пиринский край, часть Македонии, входит в состав Болгарии, а Эгейская Македония, провинция Греции, да. Македония, состав Греции.
Спасибо, Дмитрий. Но видите, мы как-нибудь сделаем передачу об Александре Македонском, и тогда вволю наговоримся на эту тему. Но как раз к македонской проблеме святитель Киприан отношения не имел. Но здесь рядом есть другой вопрос. Вот Олег Германович упомянул о победе над злобой мира сего. Это из жития преподобного Сергия, где сказано, что церковь Святой Троицы стояла посреди монастыря, и, глядя на этот храм, монахи, вспоминая о Святой Троице, побеждали ненависть, которая господствует в мире. Между тем, конец XIV века намного более, надо сказать, трагической эпохи, чем наша. Сегодня в основном всякие фобии, а в реальной жизни все-таки войн сегодня меньше, в рабство никого не угоняют, а только при жизни святителя Киприана, Куликовская битва, потом нашествие Тимираксака, великого Тимура, Тимур-Ленга, который чудесным образом обернулась для России просто пшиком. Торжественное внесение и перенесение в Москву Владимирской иконы, в честь чего и поставлен был Сретенский монастырь, теперь на Лубянке он считается, недалеко от министерства. Это именно в честь Сретенья иконы Владимирской Божией Матери в 1390... 1991 году. Вот. И тогда я бы сказал так, трагическая эпоха, но было ли единство? Ведь самый первый факт биографии святого Киприана – это то, что он был поставлен митрополитом для киевской части Руси при живом митрополите Алексии. В Москве это было воспринято кошмарно, потому что вообще это не очень канонично. И затем, когда умер митрополит Алексий, святитель Киприан должен был бы приехать в Москву, его не приняли, точнее, ну как. И у митрополита, у князя Дмитрия Донского был свой кандидат, вот этот вот Митяй Дмитрий. Тот по приезде в Константинополь умирает, и тогда его спутник Пимен, подделав грамоту, добивается того, что его ставят в митрополиты. И за всем этим, ну, мы на радио, к сожалению, но за всем этим мне чудится запах денег. Собственно, автор повести о Митяе этого и не скрывает, что можно было купить титул митрополита. И грешным делом за греками до сих пор, аж с 11-го столетия, тянется вот эта слава, что, конечно, народ изысканный и так далее, но были бы деньги, можно купить все. И тогда встает вопрос вообще о месте церковного единства в истории того 14-го столетия. Ведь болгарская церковь, по-моему, раза три находилась в состоянии отлучения от Константинопольской церкви. И в 11-м столетии, и в 19-м, и в 20-м. Почти как русская. Мы только 100 лет находились в таком состоянии. И тогда я бы так спросил профессора Невиану Дончеву Панайотову. Как вы полагаете, почему все-таки митрополиту Киприану удалось добиться того, что его приняли в Москве, и насколько то, что он проводил богослужебные реформы на основе, прежде всего, как я понимаю, болгарской традиции, это он сделал сознательно для того, чтобы углубить единство России и Болгарии. Ведь была, по-моему, даже гипотеза Преселкова о том, что Русь и приняла крещение от Болгарии. Насколько это все реально?
Знаете, вы только что напомнили, что у нас, еще один факт напомнили, что у нас общая судьба. Вот, судьба Болгарии тоже не всегда была так спокойна, и уравновешение ее отношения с Константинопольской патриаршией не всегда были на высоте. Так, но во второй половине XIV века самая актуальная идея была идея единства всех православных народов, идея о антиосманской коалиции, потому что турки уже вступили в Европе, и это было самое необходимое дело, чтобы все православные народы вместе боролись и сохранили единство. Так, по-моему, патриарх Филофей Кокин был очень добрым, даже замечательным дипломатом. Значит, он первым задумал какие-то действия объединения, обновления христианства и объединения всех православных народов. Так что, отправляя своего апокрисиария, то есть своего доверенного человека на Русь, руководящий принцип тоже был, что он как болгарин сумеет работать в имени единства между Московской Руси, между Киевской Руси, даже и Великом Литовском княжестве. Так что это, по-моему, это действие было результатом действий дипломата, дипломатический ход направлен опять к единству, к сближению, к сотрудничеству между Киевской Русью, Московской Русью. Митрополит Киприан, как болгарин, сумел политический исихазм подчинить своей церковной, просветительской, реформаторской, даже своей книжовной деятельности.
Спасибо, говорил профессор Невяна Дончева-Панайотова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную митрополиту Киприану, который действительно прибыл на Русь в конце XIV века для того, чтобы восстановить единство христианского мира. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня же в 7 часов вечера после новостей Владимир Бабурин проведет программу «Время гостей». Это будет прямой эфир «Радиомост Москва-Страсбург». Прямой эфир с парламентской ассамблеей Совета Европы. Будет участвовать председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Так что единство европейских народов, оно и в XIV веке была проблема, и сейчас тоже актуальнейшая проблема.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, по данным телеканала «Аль-Арабия», убит лидер местного отделения Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри. Подтверждение из других источников пока не поступало. Россия не будет предоставлять гражданам Грузии квоты на проживание и трудовую деятельность. Об этом заявил сегодня замдиректора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. Госдума в ближайшее время рассмотрит поправки в законодательство, предусматривающие запрет на денежные переводы в Грузию, сообщил вице-спикер Олег Морозов. Сегодня в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Руководство страны уже назвало их референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. Баллотируются кандидаты от 6 партий, правящего национального движения и 5 оппозиционных. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один ранен. Ранение получил также один из 4 задержанных боевиков. В Кемеровской области военный суд Юргинского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта Ролана Хертека, убившего сослуживца. В Ангарске совершено нападение на председателя территориальной избирательной комиссии Валентину Мазину. Она тяжело ранена. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» прекратили голодовку, продолжавшуюся почти 2 недели. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых соинвесторов. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. С аналогичными предупреждениями в среду выступили также Россия и Южная Корея. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную митрополиту Киприану Цамблаку, современнику Дмитрия Донского. У нас в гостях историки из Москвы Олег Германович Ульянов, из Великотерновского университета Болгария Невяна Дончева-Панайотова. У микрофона Яков Кротов. Мы в прямом эфире 8-800-200-22-12. И у нас звонок из Петербурга. Кирилл Николаевич. Если можно, приглушите свой радиоприемник, Кирилл Николаевич.
Да, выключил.
Добрый день.
Добрый день. У меня вопрос такой, госпожа Панайотова. Она еще осталась в студии?
Да, конечно.
Ага. Вот, смотря современности, не кажется ли неправильным измена с заветом Киприана то, что Россия, например, не может объединиться даже с Белоруссией? И выдвигает и со сцены на газ дороже, чем внутри России. Если исходить из того, что это братские народы, то нельзя ставить требования такие особые для кого-то. Ведь в России тоже есть неравномерные области с неравномерным развитием, но это не мешает им жить все вместе. Почему же на Белоруссии выдвигаются особые требования? В то же время Болгария, я знаю, когда-то просила вместе с Россией. Как вот сейчас с этим? Кто мешает? Народу ведь не против объединиться. Мешают политики. Значит, это их вина. Что вы скажете?
Говорит Невяна Дончева-Панайотова. Какой, вы думаете, должна быть цена на газ для Белоруссии?
Ну что, я думаю, что если и ученые, и обык, обыкновенные люди и политики знали историю своих народов, знали историю православия, они должны работать для нашего единства. Так что таким образом мы будем верны духовному завещанию и митрополита Киприана. Так что в наше время нужно возвращаться к людям, которые нас объединяли. Нужно возвращаться к корням нашего духовного сотрудничества, нашего духовного общения. Я просто верю, что митрополит Киприан один из этих людей. Значит, мы так торжественно праздновали 600-летие с блаженной кончины митрополита Киприана и в Болгарии, и на Руси. И таким образом мы остались верными последователями его завещанию. Значит, это завещание единства, ну, между болгарами, между русскими, между белорусами. Так что личности, как митрополита Киприана, нам нужны нашему времени. Иначе все будет непредсказуемо, скажем. И мне очень хочется напомнить слова замечательного русского ученого, искусствоведа Николая Лазарева. Он пишет так, что культура каждой нации лежит на плечах ее святых. Это означает, что и православная культура лежит на плечах святителей. Значит, празднуя таким образом память наших общих святых, митрополит Киприан, такой общий наш святой, мы работаем на поле единства всех славянских народов, единство на поле единства между болгарами и русскими, между всех православных народов.
Спасибо, говорила профессор Невяна Дончева-Панайотова. И видите, справка. Митрополит Киприан, проводя богослужебную реформу в русской церкви, вставил в последование литургии молитву третьего часа, так называемую. Эта молитва, буквально она звучит так – слегка переведу на русский язык. «Господи, Ты послал Своего Святого Духа апостолам в день Пятидесятницы, пошли нам Его и сегодня». Мне кажется, вот здесь то место, где христианская точка зрения ощутимо отличается от нехристианской, от материалистической. Там, где материалист скажет: «Господи, пошли мне пряников, пошли мне газы подешевле, пошли мне общую армию, пошли мне атомную бомбу». Но видите, газ кончится, армия рано или поздно, все-таки, надеюсь, будет мир. А потребность человека в Духе Святом, то есть в смысле, в том, чтобы видеть мир, каков он перед очами Божьими, это не проходит никогда. Поэтому одно дело единство политическое, экономическое, а духовное единство, безусловно, несравненно выше. И поэтому иногда можно посидеть, может быть, и без газа, как в XIV веке ничего не было. А единство было. Но это, конечно, христианская точка зрения, которую никому не навяжешь. У нас есть звонок из Ленинградской области. Александр, добрый день, прошу вас. Жалко. Из Петербурга Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня к гостям и к вам, отец Яков, такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что православные люди, они как верующие, должны быть людьми с большим сердцем. Как понять, когда разгромили 150 могил мусульман и иудеев в Твери? Вот в Болгарии такое есть? И как это понять, верующие ли это люди? Ведь это не живые люди. Это остались у людей только души.
Вот. Владимир, спасибо. Я даже не буду беспокоить госпожу Дончу Панайоту, потому что я думаю, что, как говорила одна петербургская героиня Масяня, козлов много, как без них. В любой стране есть грешники. Но иногда человек выходит из себя. Живет ли он в Твери или в Великом Тырново, или в Софии? Бывает. Ну, что делать? Что по-христиански мы можем ответить? Простить, поднять эти надгробия, привести все в порядок. И милиция, может быть, пускай ищет, а мы по-христиански простим и даже разыскивать не будем, потому что таково Евангелие. Простить и свое надгробие подставить. Пожалуйста, бейте по нему, пожалуйста. Ведь это именно в начале 15 века не митрополит Киприан, а его преемник, если я не ошибаюсь, московский митрополит, написал завещание, в котором просил выбросить его тело в болото, потому что он грешник. Ну, нормально, по-христиански. Так что мы должны заботиться о том, чтобы вносить любовь не через милицию, а через прощение. И тогда досады и злобу людей начнут проходить, и они направят свою энергию на что-то более созидательное. Итак, все-таки митрополит Киприан. Олег Германович Ульянов из Рублевского музея. Олег Германович, вы в основном по иконам. Вот вы в своей статье о митрополите Киприане особенно подчеркнули, как его заслугу, что он ввел в Русской Православной Церкви высокий иконостас. До этого был иконостас невысокий, такой можно видеть, ну, как остатки в Успенском соборе в Москве, можно видеть в соборе на Городке в Звенигороде, то есть 1.5 метра, ну, чуть-чуть выше. Спрашивается, Олег Германович, чем вам так мил пятиярусный высоченный иконостас? Мне он, знаете, что напоминает? Вот входишь в кабинет к большому начальству, чем больше начальства, тем длиннее стол. И от тебя до начальства можно прямо на тройке скакать и не доскачешь. Высокий иконостас. А чем был плох иконостас невысокий, перед которым молился преподобный Сергий? Почему вы думаете, что высокий иконостас – это особая заслуга владыки Киприана?
Вы знаете, конечно, я определенным образом разделяю пессимизм с наших слушателей, которые указывают, так сказать, на злободневно некоторые поднимают сейчас вопросы в связи с эпохой Киприана. Конечно, сейчас принято считать, что деньги правят миром. Такая точка зрения преобладала и в XIV веке, в эпоху святителя Киприана. Не случайно мы затронули вопрос симонии, когда, казалось бы, можно стяжать и церковные должности, и государственные должности путем подкупа. Но на самом деле, что случилось в 1359 году, когда поставлен на московскую кафедру святитель Алексий, поставлен, кстати говоря, патриархом Филофеем Кокиным, тем самым, который поставил и святитель Киприан, об этом часто забывают. То есть один и тот же патриарх Вселенский поставил одновременно обоих святителей на московскую кафедру. Это надо учесть. Так вот, приехав в Малую Русь, которая оказалась без окормления, он попал под стражу. Приехал он с богатыми дарами к литовскому князю Ольгерду и попал в заточение, которое отобрал все эти дары, подобрал все подношения, и еле жив остался святитель Алексий, вернулся в Москву. То есть, оказывается, путь решения вот такого, как сказать, привычного был неприемлем. Не деньги правят миром, а в Осихии, как раз и в Осихасском школе, из которой вышел и патриарх Филофей, ведь до этого на кафедре Вселенского патриарха были выходцы из иных партий политических, там оспаривались. И впервые пришло святогорское монашество, именно афонские осихасты, и не случайно началось такое церковное строение, когда иными путями, путем примирения перед триединым Богом, перед которым все едины, и взирая на иконы которого, которые были прославлены, кстати говоря, был введен чин торжества православия, с синодиком, с почитанием святых, был канонизирован в 1368 году духовный отец афонских этихасов, Сергий Горе-Палама. И именно сразу на этой волне, вот на этой подготовленной духовной почве и начинается созидание, собирание и земель, начинается примирение власть придержащих и примирение церквей. Вот, оказывается, что главное происходит. И, конечно, с такой вот духовное царство невозможно было не построить вне его земного здесь выражения, каким стал христианский храм. Поэтому изменения, конечно, в чине богослужебном, они неотъемлемой частью сопровождались и, прежде всего, изменениями в структуре и иконостаса, и в храмовом убранстве. Надо сказать, что здесь общая была идея единения клира, мирян и клира и мира. Единение общей церкви, то есть нет преграды. И восприятие высокого канонического как некие преграды между молящимися и находящимися в алтаре, оно как раз для человека и является такой внешней преградой для внешнего человека, для которого церковь, так сказать, прежде всего представляет собой некую архитектурную модель.
Олег Германович, я все-таки выскажусь от лица, как бы сказать, клира. В каком смысле? Ну, ас грешный, ладно. Но я знаю многих священников, которые очень хотели бы служить, ну, хотя бы с иконостасом пониже, которым трудно служить в огромных храмах. Они говорят, ну, что ж я там как один, как попугай в клетке, да еще под платком. И все-таки переживают это как преграду. Да, высокий иконостас — это 5 ярусов, которые изображают и иконы и пророков, и праотцев, то есть собираются символически все предшественники, современники и ученики Господа Иисуса Христа. Но здешние — это живые люди, людишечки, которые стоят. Они же хуже слышат просто буквально, что происходит в алтаре.
Ну, собираются сыновья единого Бога, и не собираются у престола страшного судьи. Напомню, что не просто появляется высокий иконостас. Впервые на Руси в центре высокого иконостаса появляется фигура Спаса Силов. Здесь до этого образа подобного не отмечалось и на византийском почве, а появление его образа, кстати говоря, который немножечко находит свои истоки и в западноевропейской культуре, и Маэстас Домини тот самый, который присутствует и в готической архитектуре, и в храмоубранстве, он появляется здесь. Каким образом вдруг в православном богослужении, в православном убранстве появляются образы близкие Запада? Ведь это невозможно понять, не понимая главной идеи. Ведь не только была идея духовного единства внутри православной церкви, в это время была рождена идея единства Запада и Востока.
Говорил Олег Ульянов, сдаюсь, потому что, конечно, лучше смотреть на изображение Господа Иисуса Христа, чем на спину священника. Все-таки образ Божий – это образ Божий. Да здравствует высокий иконостас или хотя бы икона Спасителя над царскими вратами. Напомню, что вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения, посвященную митрополиту Киприану. И, кстати, еще раз в порядке справки, именно митрополит Киприан был одним из инициаторов и дипломатов, которые готовили созыв Вселенского собора. Действительно, чтобы объединение произошло не только среди православных народов, о чем говорила профессор Дончева Панайотова, но и между западным христианством и православием. И уже не при его жизни, но попытка такого собора все-таки состоялась, хотя закончилась с православной точки зрения неудачей. У нас есть звонок из Москвы, Петр Иванович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Ну, во-первых, дай Бог сестре Панайотовой здоровья и сил в ее чудесной работе.
Спасибо вам.
Это раз. И теперь не поймите, как упрек или сказать что-то вам неприятное, но вот очень своеобразная ситуация такие государственные отношения. Я не беру духовные отношения, а именно межгосударственные. Болгария и Россия. С одной стороны, за свободу Болгарии отдали свою жизнь, ну, чудеснейшие люди, которые пошли в армию добровольцами. А с другой стороны, Первая мировая война, Вторая мировая война, Болгария оказалась в группировке, вот, противостоящей России. Раз. Теперь сносится, вот недавно сносили памятники нашим военачальникам. Куда-то там на помойку, на свалку отвезли памятник, например, Толбухину. С трудом устоял памятник Алёше. Вот как это-то вот объяснить?
Спасибо, Петр Иванович, уважаемая Небиана.
Я скажу только, что в Великотырново мы так чтим память, скажем, генерала Гурко, а памятник на своем месте. Всегда я мимо прохожу и смотрю, там всегда цветы лежат. Так что мне кажется, что историческая память народ, болгарского народа чтит этих русских людей, которые дали свою кровь для освобождения Болгарии. Мне, знаете, даже стыдно. Я болею, что иногда наши политики не отчитывают, уроки истории. Ну, Я даже иногда говорю, если они читали побольше историю, если они читали побольше литературу, они более обдумывали свои действия. Так что это, ну, больной вопрос лично для меня. Но все-таки я знаю, что люди в Болгарии, обычные, рядовые, как говорите вы о Болгарии, продолжают любить русских, чтут память этих людей, которые, ну, погибли на болгарской земле. Вот на следующий год, 2007, мы собираемся праздновать торжественно 130-летие освобождения Великотырного, потому что генерал Гурко впервые в град Свиштов, это на Дунае, его войска там переходила, переплыла Дунай, и это первый город, который освободился от турков в Болгарии. Поэтому сейчас он входит в епархии Великотырновской. И с нами в делегации Великотырновский митрополит Григорий. И он позавчера мне рассказывал, что уже идут подготовительные мероприятия, что специальная программа уже сделана. И как положено, мы будем отметить так чтительно, почтительно это 130-летие. И что, я, знаете, думаю, что если мы так чтим наших общих, ну, святых, общих героев, будет живой и болгаро-русская, и духовная общность, а дай Бог, и политическая общность, чтобы была живой и в будущем.
Говорила профессор Невяна Дончева-Панайотова. Профессору Дончеву-Панайотову стыдно за болгарских политиков. И, наверное, она так и должна сказать. А я скажу то, что должен сказать я. Стыдно за тех христиан, которые живут в России, и у которых длинный-длинный перечень претензий к окружающему миру. Мы защитили Европу от монголов, давайте-ка заплатите нам французы, немцы, поляки. Мы защитили этих от этого. Ведь замечательно сказал наш звонивший, он упомянул, что в Болгарию ехали добровольцы. Но что такое добрая воля? Что значит помочь по доброй воле? Это означает помочь и затем не требовать ничего себе за свою помощь. Как сказано в Евангелии, чтобы левая рука не знала, что делает правая. А если мы сделали добро, болгарам ли, французам ли, и затем, причем делали добро одни, прадеды, а правнуки только переживают болезненно, что им, видите ли, не заплатили. Тогда мы предаем тех наших предков, которые делали добро. И здесь, конечно, христианское отношение к жизни, когда на первом месте почитание, а счет этого даже просто в расписании такого урока нету, сколько нам должны, мне кажется, более продуктивно, чем вот это бесконечное подсчитывание, кто враг, кто друг. Все друзья, если мы ко всем с чистым сердцем. У нас есть звонок из Москвы, Сергей Владимирович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. И тем не менее, когда-то реформация победила рабство по набожности только тем, что поставила на его место рабство по убеждению. А вы же предлагаете единство в рабстве даже без убеждения, по-моему. Вот в чем беда-то.
Сергей Владимирович, ну, я предлагаю единство в любви. Я знаю, что для многих материалистов, циников, христианство, церковь – это рабство. Да, но это рабство Богу. Поэтому если люди подчиняют себя закону любви, ну, кто-то назовет это рабством, но я думаю, что высшей свободы не бывает. Олег Германович хочет сказать.
Вы знаете, конечно, вот передачи, посвященные этому удивительному святому, святителю Киприану, московскому, всей Руси чудотворцу, вот действительно наши современники показывают, с болью говорят о некой розни, которая, конечно, окрашена национальные тона. И мы видим, что национальные вопросы, это вопросы тупиковые, если они отстранены от света евангельского. Это также всецело, эту истину удалось осознать только в XIV веке, уже, видимо, перед внешней угрозой, перед внешней опасностью, мысль такой о духовном единении, оно общности, так сказать, пришла только тогда. И мысль эту принес, и это смог воплотить и носитель Киприан, который вот, будучи таким выходцем из афонского такого монашества, он, тем не менее, смог донести, так сказать, такой духовный совет, которому вняли и князи мира сего, тот же Дмитрий Донской, который был его гонителем постоянно, но за которого, вот, пожалуйста, пример нашим радиослушателям, святитель Киприан непременно молился. И как писал преподобному Сергию Радонежскому, всегда, везде я упоминал его в своих молитвах. И более того, когда он был установлен в правах святителя московского митрополита и стал упоминать уже сына Дмитрия Донского, великого князя московского Василия Дмитриевича, на первом месте он взялся уже упрек от Вселенского патриарха. Как так? Надо все византийского императора поминать в первую очередь. А он поминает именно великого князя московского. То есть вот вам пример, тот, на котором мы должны учиться, духовный пример, который, конечно, следовали и святители, уже предстоятели на московской кафедре, потому что мы знаем, что поучение святителя Киприана, оно стало на тем поучением для уходящих в Царство Божие представителей московской кафедры. Митрополит Макарий в грандиозный Кремлевский пожар 1547 года спас две святыни Успенского собора в Москве, Владимирскую Богоматерь и Служебник, книгу святителя Киприана, и даже патриарх Никон, гонитель древних традиций, столь чтимый сейчас, так сказать, переустроитель, реформатор, он дозволял служить по некоторым только старым книгам, и среди них, в первую очередь, был Служебник Киприана, и по Киприановскому Служебнику, это малоизвестно, служил патриарх Никон.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. Последний, наверное, звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день.
Да-да.
С моей точки зрения, во-первых, очень спасибо за ту тему, которую вы подняли, потому что редко услышишь программы по этой тематике. Ну и во-вторых, хочется сказать, что идея панславянства и идея православия, всеобщего объединения православных христиан, являлась основной частью российской национальной идеи. В тот момент, когда Россия была страной православной и сильной страной, когда с нами был Бог, все славянство пыталось объединиться под крылом России как защитница идеи православия, русскости и славянства как такового. Вот хочется возвращения в те времена, когда Россия была сильной, православной и с Богом. Спасибо.
Спасибо, Александр. Мне только кажется, что когда мы используем метафору такую на сетке, вот под крылом России, тогда оказывается, что Болгария, Сербия, они какие-то такие цыплята, которые должны у нас под крылом быть. А, по-моему, нужно, ну, опять же, извините, по-христиански, и же херувимы. Мы все под крылом Божьим, как сказано во многих псалмах. Господь простер свои крылья. Конечно, это всего лишь сравнение. Ни одна страна не может претендовать на роль Бога в мире, хоть политике, хоть церковном. И все-таки вот богослужебная реформа митрополита Киприана – это то, что называется второе югославянское влияние, если я не ошибаюсь, когда в XIV веке идет поток переводов. И я думаю, что митрополит Киприан просто многие из них инициировал и, может быть, финансировал, может быть, и делал. А вот, извините, такой вопрос любознательный. Я задам нашей гости, профессору Дончевой Панайотовой. Церковно-славянский язык, вот как он сегодня в русском богослужении, для болгарин это родной или уже архаический язык?
Значит, по-моему, это общий язык. Так что мы говорим древнеболгарский язык, среднеболгарский язык. А церковнославянский – это та версия, по которой книги в позднем Средневековье писались и издавались после 17-го столетия. Так что церковнославянский – это название означает функция языка, нашего общего языка, функция. Значит, язык является общим достижением и болгарам, и русским, и сербам, даже и румынам.
Спасибо, говорил профессор Невяна Дончева-Панайотова. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную митрополиту Киприану. Панславянство может быть, но все-таки панславянство, дружба болгар и русских – это только шаг на пути к панчеловечеству, то есть к тому, что просто в Евангелии называется Царством Божиим, Царством Христовым. У нас в гостях была Невяна Дончева-Панайотова, Олег Германович Ульянов. И сегодня в 2 часа после новостей вы услышите программу «Европейский час», которую будет вести Иван Толстой, о Кареле Гашлере, Николае Михайловском и других интересных сюжетах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130,